Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник, 11 утра. И, как всегда, в эфире в это время программа «Мовчание». Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Доброе утро, Андрей Андреевич.
Евгения, доброе утро. Очень приятно видеть вас и зелень у вас за окном. Как всегда, не как всегда, но на лето мы, естественно, уйдем опять в отпуск где-то с начала июля. Я думаю, что еще 3 передачи мы успеем провести. Вот, а пока что, да, пока что мы в эфире, пока что мы продолжаем и просто продолжаем говорить про Австралию. То, что мы начинали в прошлый раз, я буквально в двух словах напомню, о чем мы стали говорить. О том, что Австралия очень большой континент, расположен очень далеко от других континентов. Это то, что и первый, и второй очень сильно характеризуют и выделяют Австралию из других мест обитания человека. И третья важнейшая характеристика Австралии – климатическая. Климат в Австралии, как оказывается, да, не все это знают, на большей части территории совершенно не способствует проживанию людей. А вот на меньшей части территории очень даже способствует. И это тоже оказало очень большое влияние на развитие Австралии. Так что, как я, по-моему, говорил в прошлый раз, 90% населения в Австралии живут всего лишь на примерно 0,2% территории этого континента. И практически все население живет на расстоянии не дальше, чем 50 километров от берега океана. Вглубь территории практически никто не живет. Может быть, Женя, имеет смысл напомнить, всем показать еще раз вот замечательную карту архипелага Австралии, где видна плотность населения. То есть, на самом деле, когда вы смотрите на, там, на физическую или политическую карту мира, говоря про Австралию, представляете себе в голове вот это. Нет в реальности на карте человечества никакого большого континента Австралия. Есть несколько островков, которые существуют на очень большой территории, разделены между собой большими пространствами. Вот там две следующих карты, которые Женя может показать. Это просто я специально взял из Гугла и посмотрел между Сиднеем и Пертом, например, как столько нужно ехать и сколько нужно лететь. Да, причем смотрите, да, значит, Сидней – это Новый Южный Уэльс, штат, за ним находится Южная Австралия, штат, а Виктория, Южная Австралия – это все вот там, где зеленая, да, территория, до Аделаиды. Да, дальше нет ничего. И дальше Перт на расстоянии примерно от Аделаиды лета 3 с лишним часа. Да, я из Лондона до Рима долетаю за 2, да, вот чтобы понимать расстояние. Да, и все. Да, и Перт – это 2 миллиона человек, которые живут как бы совершенно отдельно. А вот следующая карта – это расстояние на север до мест, где более всего было контактов с другими островами, с другими цивилизациями у австралийцев. Да, ну, Дарвин расположен не совсем там, Дарвин расположен там, где море Тимора. А это Куктаун, да, ну, до Куктауна тоже, как видите, 4600 километров. Это больше, чем вся Европа западная. Вот, и тоже посередине ничего нет. Есть Элис Спрингс там посередине где-то, но в этом поселке живет, там, по-моему, пара тысяч человек, и все, да, и больше ничего нет. Вот, то есть еще раз, да, 13 островов в архипелаге Австралия, общая площадь где-то между Израилем и Албанией по размеру, а 90% населения просто проживают на площади, равной площади Кувейта. Что такое Кувейт, наверное, вы себе представляете. Вот. При этом, если брать тот же Дарвин, да, это самый-самый север Австралии, расстояние от Кореи до Дарвина – это еще 4000 километров. То есть кажется, что Австралия очень далеко, и она, конечно, очень далеко. А с другой стороны, Австралия поперек, и вот Корея до Австралии – это одинаковые расстояния. Даже Австралия поперек чуть больше. Да, и в этом смысле надо понимать, что и туда далеко, и там далеко. И это огромная проблема, которая всегда была с Австралией, и которая очень сильно повлияла потом на колонизацию, конечно. А в Дарвине, кстати, живет всего 135 тысяч человек. Это очень маленький остров австралийский, потому что там, как вы помните, климатическую карту мы смотрели, там очень тропический климат, и там очень много как это по-русски сказать? Болезней, которые эпидемиями, короче, не распространяются. Как это по-русски же? Неэпидемических болезней, типа малярии, например, и денге. Да, уже как эпидемическим болезням можно вырабатывать иммунитет, их как бы можно пережить и жить дальше, а они эпидемически очень сильно давят на популяцию. И вот до сих пор Дарвин был освоен только в 30-х годах 20 века. Эта территория, и до сих пор там всего 135 тысяч человек живет. Вот. Ну, это австралийская география. Да, если два слова говорить про австралийскую экономику сейчас, то это очень приличная, тем не менее, экономика. 1,7-1,8 триллиона долларов, зависит от курса австралийского доллара, естественно. 13-е место в мире – это ВВП. Что такое 1,7 триллиона долларов? Это примерно как Южная Корея у Австралии. Хотя в Южной Корее, как вы понимаете, население чуть не в 4 раза больше. Это чуть больше Испании, Индонезии, да, и, так сказать, население там и площадь, вообще говоря, больше у Южной Кореи, да, если уж быть честным, да, потому что мы же говорим про площадь обитаемую, да, а не просто площадь континента. Вот. Это ВВП чуть больше, чем у Испании, у Индонезии. Индонезия, кстати, я точно не помню, но это там под 300 миллионов человек, там 270, что ли, миллионов человек населения, в 10 раз больше. А ВВП чуть меньше, чем у Мексики. У Мексики, кстати, сравнительно большой ВВП, но и население большое, и площадь большая, и нефти там много. Да, тоже можно объяснить. То есть очень достойный ВВП. ВВП на человека 63,5 тысячи долларов. При этом ППС по покупательной способности примерно единица. И таким образом, если мы с вами посмотрим, скажем, на mainland ВВП Норвегии, на человека он получится меньше. В этом смысле Австралия еще более успешна. Ну, понятно, что в Норвегии огромный шельф ВВП, мало населения, поэтому там соревноваться очень сложно. 18-й ВВП по паритету покупательной способности на человека в мире, в Австралии. То есть, в общем, Австралия совсем не бедная страна, очень хорошо себя чувствует. Примерно 9%, чуть больше 9% ВВП составляет добыча, переработка и продажа полезных ископаемых. Столько же в Южноафриканской республике, чуть меньше в Казахстане. Да, мы с вами Казахстан обсуждали, я знаю, что внутри Казахстана очень много разговоров среди экономистов ведется о том, что Казахстан сильно ресурсозависимая страна. А вот в Австралии доля ВВП добычи полезных ископаемых чуть больше, чем у Казахстана, просто чтобы сравнить. Больше Бахрейн, удивительным образом. Бахрейн, оказывается, не настолько ресурсозависимая страна. А для сравнения, совокупная стоимость полезных ископаемых, добываемых к ВВП, да, доля в Папуа-Новой Гвинее, например, 14,6%. Это соседняя страна, да, с Австралией, понимаете, да, когда-то это было частью Австралии, мы об этом еще поговорим. В Чили 17,7%. Когда мы много говорим про успех Чили как там единственной большой демократии в Южной Америке, да, стабильной демократии после диктатуры Пиночета, то вот часть этого успеха. О Чили мы обязательно когда-нибудь с вами, может, в следующем году отдельно поговорим. Это очень интересная медная ресурсозависимая страна, и там, видите, почти 18% ВВП – это доля. Ну, а чемпион мира – это Таджикистан, у которого 47% ВВП – это добыча полезных ископаемых. Ну, вот, но там проблема в том, что там очень, конечно, низкий ВВП на человека. Поэтому так получается. Австралия и правильная западная страна с точки зрения экспорта и импорта. 30% ВВП экспорт. В основном это природные богатства, естественно, железная руда, газ, золото, алюминий, нефть, медь. В Австралии есть много всего этого добра. Также Австралия экспортирует различное мясо. Я не знаю, как любители ли вы стейков, но если вы любите стейки, то вы точно можете отличить австралийское мясо, скажем, от аргентинского, аргентинское от британского. Австралийское мясо хорошее. В Россию, кстати говоря, ну вот когда я жил еще в России очень много везли австралийского мяса. Пожалуй, российское и австралийское мясо были основными источниками стейков в России. Австралийское мясо было очень дорого, перевозка была очень, естественно, дорогая, там была высокая наценка, но тем не менее, так что этот продукт знаком россиянам. Импорт достаточно сильно меньше в Австралии. Австралия достаточно самодостаточная. Сори, мой язык поутру не очень хороший русский. На 150 миллиардов долларов примерно импорт меньше. Но баланс более-менее восстанавливается за счет импорта услуг. Австралия очень много импортирует услуг, и в итоге примерно профицит австралийского счета текущих операций 1% ВВП. То есть в отличие от европейских демократий, здесь профицитный счет операций. Да? Там, это ближе там, к Германии до 2020 года, скажем. Вот. В основном импортируется бензин, машины и оборудование, естественно. То есть Австралия представляет из себя достаточно уникальную конструкцию западной политики, демократии, да, ну, мы будем об этом говорить, да, но тут забегая вперед, можно сказать, развитого рынка внутреннего, высокого уровня самодостаточности с точки зрения потребления и при этом абсолютно ресурсной конструкции экономики. Да, ресурсы поставляем за рубеж, а ввозим высокоорганизованные продукты. Это достаточно уникальная конструкция. Даже Норвегия не настолько поляризована в этом смысле. Почему? Поговорим еще. Китай очень большой партнер, естественно, да, это регион. 32% экспорта, 20% импорта. Для Китая Австралия это примерно две России. Ну вот чтобы тоже, так сказать, рассуждающим об отношениях России и Китая примерно понимать, на каком месте Россия у Китая находится. Понятно, что там Европа, понятно, что там Штаты, понятно, что там свой регион, Юго-Восточная Азия. Но вот и Австралия, страна с 26 миллионами населения, это примерно две России с точки зрения экспорта и импорта. 12,5% импорта из Штатов, но это за счет оборудования, естественно. Штаты поставляют сложное оборудование. С государственными финансами более-менее все прилично. Государственный долг примерно 66% ВВП, внешний долг примерно 120% ВВП. Много, но это вообще, вот мы об этом будем говорить дальше, австралийская традиция много занимать на внешних рынках, они так всегда жили. Баланс бюджета примерно минус 0,2% ВВП. То есть в каком-то смысле они шли все время в фарватере западной мягкой монетарной политики, но без фанатизма. Да? Это не, так сказать, не проценты ВВП, которые у многих западных стран сейчас стабильно есть. Международные резервы всего 67 миллиардов долларов США, очень маленькие международные резервы, всего 13% годового импорта. Это по всем канонам считается мало, если мы с вами не помнили, что годовой импорт все-таки складывается в основном из выручки от продажи полезных ископаемых. Продажи это стабильно, цены варьируются, да, но объемы достаточно стабильные. Австралия может себе позволить иметь небольшие резервы. Здесь такой серьезной проблемы нет. Вот, это в двух словах о том, как Австралия выглядит сейчас. Мы с вами к этому вернемся, когда поговорим, как обычно, про историю. Дальше какое-то время я буду разговаривать про, откуда взялись австралийцы, специально для любителей мировой истории. Если кто мировую историю не любит, можете пропустить, и дальше мы вернемся к текущей современной экономике, об этом тоже поговорим. Вообще Австралия – это уникальное геологическое явление. Это геофизическое явление. Австралия – это отдельный континент на протяжении примерно 130 миллионов лет. Австралия отделилась от Индии. Австралия когда-то была соединена с Индией. Очень давно, да, людей тогда не было, как вы понимаете. И фауна, и флора тогда была совершенно другой. Это еще даже не расцвет динозавров. Да? Австралия, отделившись, двинулась на юг. И дошла до практически до Южного полюса, до Антарктики. Вместе с Антарктикой они прожили примерно 80 миллионов лет. Потом Австралии и там не понравилось, она отделилась от Антарктики и двинулась на север. И до сих пор она медленно двигается на север. Примерно 30 миллионов лет назад, через 23 года, через 23 миллиона лет движения от Антарктики, Австралия добралась ближе к континенту Юго-Восточной Азии. Тогда это был один большой континент под названием Сундаленд. Да, мы тоже об этом с вами пару раз уже говорили. Еще могу напомнить, тогда все острова Индонезии фактически были вместе с Индокитаем одним континентом большим. Вот. И застряла где-то вот на небольшом расстоянии от этого континента. Ну, как застряла? Она продолжает двигаться на север, да, просто очень медленно. Вот. Тогда еще и вплоть до конца последнего большого ледникового периода Австралия была чуть больше, чем сейчас. Она включала в себя Новую Гвинею. Между Австралией и Новой Гвинеей были низкие равнины, большие. Видимо, плодородная, да, видимо, на которых было тоже удобно и хорошо жить. Вот. И в таком состоянии Австралия последние 30 миллионов лет находилась до 10 тысяч лет примерно, 11 тысяч лет до нашей эры, когда таяние ледников повысило уровень Мирового океана. Уже много раз мы с вами об этом говорили, здесь тоже самое все одно и то же. отделили Новую Гвинею от Австралии, затопило север Австралии. Австралийская граница сдвинулась на юг, освободив целое Тиморское море. И это тоже очень сильно определило процессы взаимодействия с остальными континентами, процессы расселения по территории Австралии. Вообще заселение Австралии, и мы об этом говорили, когда говорили еще про Индию, помните, шло вот той же самой волной. После мегаизвержения индонезийского вулкана, когда практически была уничтожена популяция местных Homo erectus и других родственников человека, и собственно, человечество, да, Homo sapiens, прошел через бутылочное горлышко. Тогда кто-то говорит, что несколько тысяч осталось Homo sapiens на Земле, кто-то говорит, что 400 человек осталось. Да, нам сложно сказать, сколько, но мы точно знаем, что это было бутылочное горлышко. После этого процесс расселения пошел на восток постепенно. И где-то 35 тысяч, 40 тысяч лет, 50, 55 тысяч лет, да? У меня нет точных дат, да? Никто не записывал тогда. Назад эта волна расселения, которая заселила Индостан, потом заселила Индокитай, через Сундаленд, через узкие проливы, вот Женя может нам показать карту, как это происходило, видимо, дошла до Австралии. Фактически это заселение не сопровождалось никаким переносом фауны и флоры, что естественно, потому что в те времена люди не занимались ни скотоводством, ни земледелием, ничем. Это были hunter-gatherers, охотники и собиратели. И поэтому фауна и флора Австралии, в общем, остались такими, какими они остались, абсолютно независимыми, не связанными с современной фауной и флорой других мест на Земле. Вот. Ну и эти предки современных австралийских аборигенов в конечном итоге совершенно нетронутыми дожили до наших времен. Следующая волна расселения людей с севера на юг, и мы тоже об этом с вами говорили, это так называемая австронезийская волна. Она шла с острова Тайвань. Как это ни удивительно, остров Тайвань является на самом деле прародиной современных полинезийцев всех. С острова Тайвань вот эта группа говорящих на австронезийском языке людей примерно 4000 лет до нашей эры, 2000 лет до нашей эры, в этот период расселялась оттуда на юг через Филиппины, через острова Индонезии. Они дошли аж до севера Новой Гвинеи в какой-то момент. На горные высоты Новой Гвинеи они не добрались, и на юг Новой Гвинеи они не добрались, и они не добрались до Австралии. Так и. Да? Хотя это была самая жестокая волна колонизации из всех, которые известны человечеству, намного более жесткая и жестокая, чем европейские волны колонизации в Америке и в Африке, естественно. Фактически они стерли с лица земли все население островов, которые говорили на предке современных языков аборигенов Австралии. Потому что все острова сейчас, вся Индонезия, вся Малайзия, все Филиппины, все говорят на австронезийских языках, то есть на языках потомков выходцев с Тайваня. Вот. А вот аборигены Австралии – это прямые и не смешанные потомки, так сказать, первых людей, да? То есть тех самых, кто вышел там 55-60 тысяч лет из Африки, носители того самого нашего с вами ДНК Homo sapiens, которого в нас не так уж много. Ну, понятно, что много, да, мы все-таки Homo sapiens в основном, да, но в нас еще с вами есть кровь неандертальцев, в каждом во мне, наверное, чуть больше, чем в Жене, судя по размеру моего носа, но тем не менее. Вот. И у нас с Женей есть три фотографии австралийских аборигенов. Я думаю, Женя сейчас нам спокойно, пока я буду дальше рассказывать, их будет показывать. Спасибо Айстоку, да, как библиотеке фотографий. Вот так, как Женя показывает, выглядели наши предки 60 тысяч лет назад примерно. Что австралийским аборигенам их было немного, их смешиваться было особенно не с кем. Поскольку их было всегда не очень много, почему сейчас поговорим, вариативность была тоже не очень большой. Да, и вот настоящий Homo sapiens. Да, надо было бы эти фотографии показывать, конечно, национал-социалистам в Германии в 30-е годы. Вопросы о том, кто настоящие люди, а кто нет. Вот. При этом дойти-то они до Австралии дошли, и в этом смысле стоит отдать им должное, они были упорными путешественниками, но шли они туда зря, мы уже сейчас можем сказать, потому что Австралия оказалась самым бедным континентом с точки зрения ресурсов, с точки зрения растений, с точки зрения животных. Климат в Австралии – единственном континенте на Земле, климат не сезонный. То есть нельзя говорить об устойчивой смене погоды в зависимости от времени года и от сезона. И это очень сильно препятствует развитию любого земледелия. Но даже если бы это было не так, все равно Австралия и тогда, и сейчас – это большие участки пустыни, которые разделяют небольшие зоны, пригодные для проживания. А масштабную экономику там нигде не построишь. Похоже на Норвегию. И это способствовало развитию демократии, похоже на Норвегию. Но в отличие от Норвегии, в Австралии немного бухт, где хорошо можно приставать и через которые можно плавать. То есть вам для того, чтобы по морю обмениваться между поселениями, вам нужно проплыть достаточно большое расстояние по океану, и это очень неудобно. В Новой Гвинее, в этом северном куске бывшей Австралии, ни одной злаковой культуры, пригодной для одомашнивания, не было, тоже как и в Австралии, но там хотя бы были все-таки сахарный тростник, бананы, корни таро, это типа ямса культура. И примерно с 5000 лет до нашей эры новые гвинейцы осваивают свое земледелие, они начинают разводить сахарный тростник, бананы, таро, там, да. А потом, когда туда на север приходят австронезийцы, они научаются разводить и другие вещи. Потому что тайваньцы очень давно уже имели хорошее земледелие, рис, и проса, да, и свиньи. Да, это то, что они разводили еще тогда, когда они только вышли из Тайваня и пошли на юг. И, кстати, интересным образом очень легко доказать во всех примерно... в 900 разных австронезийских языках слова для риса, для пшена и для свиньи одинаковые. Ну или почти одинаковые, да, изменения, так сказать, не затронули корней. Вот. В то время как, там, скажем, для пшеницы слова во всех языках разные, потому что пшеница пришла намного позже. Вот. Ну и, естественно, к моменту, когда люди исторически созрели для земледелие, Новая Гвинея была отделена от Австралии, связи уже больше не было. Австралийцы не могли заняться земледелием, просто потому что нечего было одомашнивать, не было культур, которые можно было одомашнить. Не просто не было культур, которые можно было одомашнить, но не было еще и животных, которых можно было одомашнить. В Австралии когда-то была мегафауна своя, гигантские звери существовали. Они были очень похожи на больших морских свинок, на очень больших морских свинок, размером с корову. Но где-то в районе 20-25 тысяч лет назад они полностью исчезли. Причем, ну, есть версия, что в том числе из-за охоты, да, из-за того, что аборигены на них охотились. В Австралии на момент, когда в Китае и в Европе стали одомашнивать животных, не было ни одного млекопитающего весом более 50 килограмм. Млекопитающих весом менее 50 килограмм, в общем, нет большого смысла одомашнивать. Что вы с ними будете делать? Там есть-то нечего, уж тем более на них нельзя ездить, тем более молока от них не получишь достаточного и так далее. Вот. На них проще охотиться, чем их одомашнивать. Кстати, вот к вопросу о, скажем, кроликах, да, и кролики-то были одомашнены в конце 19 века только. До этого времени никого это не интересовало, одомашнивать кролика. Вот. Здесь серьезное отличие у птицы. Мелкую птицу действительно выгодно одомашнивать, потому что она совершенно по-другому питается, ее совершенно по-другому можно содержать. Но и мелкой птицы для одомашнивания в Австралии тоже не было. Не было кого одомашнивать. Вот. Соответственно, австралийские аборигены не могли изобрести, хотя они очень, были очень старой нацией, очень старой популяцией в Австралии. Западная Европа заселялась примерно на 40 тысяч лет позже Homo sapiens, чем Австралия. И тем не менее, у них просто не было возможности придумать сельское хозяйство, скотоводство и приручение домашних животных. Приручать было некого, и, соответственно, раз не было кого приручать, значит, не было ни устойчивого доступа к мясу, ни к молоку, ни к шерсти для одежды, ни, что важнее всего, к тягловой силе, то есть возможности пахать землю, да и, собственно, незачем пахать землю, да, семян-то нет, и нет возможности передвигаться на большие расстояния. И в этом смысле по совершенно объективным причинам австралийская цивилизация никуда продвигаться не стала. Что мы, ну, не надо, наверное, читать курс истории человечества, да, я думаю, все понимаете, что именно земледелие и скотоводство дали возможность создавать излишки. И не только излишки, но и создавать сезонный продукт. Сезонный продукт требовал сбережения, сбережение требовало оседлости, оседлость требовала создания укреплений и выделения специализированных людей, которые занимались защитой, которые занимались увеличением эффективности ремеслами и так далее, да, появилось искусство и так далее, и так далее, и так далее, да, и развивалась цивилизация. Вот. В Австралии ничего похожего не происходило. Соответственно, австралийские аборигены не создали ни распределения труда, ни иерархии, ни системы поселений, ничего. В довершение всего, в Австралии не было крупных хищников. Был тасманский тигр, да, ну, может быть, вы картинку когда-нибудь видели, это такой зверек, похожий на маленького волка. Он только полосатый, поэтому он тигр. Вот, когда около 4000 лет назад из Новой Гвинеи случайно на территории Австралии попали собаки динго, собака динго – это собака просто, а динго – потому что в Австралии. Вот, они очень быстро стали дикими и полностью вытеснили тасманского тигра отовсюду, кроме Тасмании. Тасмания – отдельный остров, поэтому они туда не попали. Вот. И вот это тоже был крупнейший хищник на территории Австралии, и это не способствовало развитию аборигенов еще и потому, что защищаться особо было не от кого, кроме как от самих себя. А еще раз, плодородные и пригодные для охоты территории Австралии это небольшие куски между пустынями. Поэтому австралийские племена даже не очень пересекались между собой. Поэтому они даже не были особенно агрессивны. Им не надо было сильно между собой бороться и защищаться от хищников. Есть по поводу Австралии одна небольшая мистерия, да, связанная с тем, что, похоже, около 4000 лет назад, может быть, 4500 лет назад, в Австралию каким-то образом попали ряд примитивных технологий, из Индостана, да, даже не из Индонезии, не с этих островов, а из Индостана. И есть версия, что какое-то количество, возможно, несколько тысяч жителей Индостана добрались таки до Австралии и смешались потом с коренным населением. Так или иначе, генетическое их влияние оказалось очень низким. Практически корней индостанских у местного населения меньше, чем у нас с вами неандертальской крови. Но технологии эти есть. И поэтому, ну вот здесь, наверное, мы должны апеллировать уже не к изучению истории, а скорее к Голливуду. Голливуду стоило бы снять фильм про путешествие индусов в Австралию 5000 лет назад. Да, это могло быть очень романтично. Да, вот что-то такое произошло, как это произошло, почему это произошло, сказать, конечно, сейчас уже в принципе невозможно. Если не считать этого, племена австралийцев жили охотой и рыболовством, развивались полностью независимо от всего остального мира, изобрели несколько вещей, которых не изобрел никто. В частности, бумеранг, например. Бумеранг изобретен около 20 тысяч лет назад, до сих пор он используется. Около 7 тысяч лет назад изобретен метатель стрел. Не такой, как лук, другая конструкция. И надо сказать, что лук аборигены не стали осваивать даже после того, как они уже в наше время встретились с луками из Индонезии. Вот. Австралийцы своеобразным методом обеспечения себе возможности для охоты, они, ну, как вы слышали про подсечно-огневое земледелие, да, когда сжигался участок леса европейцами на этом месте, на этой золе, на этой плодородной почве выращивались растения. Да, потом, когда почва оскудевала, просто следующий участок леса сжигался, этот зарастал. Так вот, здесь они делали примерно то же самое, они сжигали участки лесов в Австралии, но не для того, чтобы заниматься земледелием, а для того, чтобы лучше было охотиться. Потому что на этом месте образовывались участки саванны, там возникало много разных диких животных, небольших, на которых было проще охотиться. И, в принципе, вырастали растения, которые тоже, это они употребляли в пищу, которые в диком состоянии в пищу употребимы, но плохо одомашнивают, которые невозможно одомашнить. Еще раз, как и в Норвегии, австралийские племена жили из-за рельефа и из-за климата очень разрозненно. В XVII веке, когда Австралию открыли европейцы, всего на территории Австралии жило около 600 племен разных. Они говорили на 250 языках, и каждый язык имел множество диалектов. То есть это говорит о том, насколько они были изолированы. У каждого племени была своя более-менее территория, которую они знали своей. Пограничные конфликты возникали редко, но они возникали. Внутри на территории племени полностью распоряжалось всеми ресурсами, которые там были. И это нам понадобится для понимания того, что происходило потом. Что у племени было ощущение, что все, что находится на ее территории, полностью ей принадлежит, находится в полном распоряжении племени. Торговля была развита очень слабо. Торговля была, но очень примитивная. Фактически мы можем это определять, потому что остатки морепродуктов, раковина, морепродуктовые, находились в глубине континента примерно на расстоянии 100-150 километров от берега. Значит, кто-то их туда зачем-то привозил, и поскольку сами они без лошадей, без тяглого скота вряд ли могли преодолевать расстояние туда и обратно просто за ракушками. Скорее всего, это был где-то обмен посередине. Племена, прижившие на берегу моря, приходили к племенам, жившим в глубине. Но время шло, цивилизация в Индонезии развивалась, на территории Индонезии. Там появлялись свои султанаты, свои государства, которые, как вы знаете, в какой-то момент стали оказывать влияние на север даже, двинулись в сторону Камбоджи, создавали, яванцы создавали камбоджийское государство. И в поздние средние века уже и между южными островами Индонезии и самым севером Австралии тоже началась торговля. То есть появились редкие торговые суда из Индонезии, они приходили за морским огурцом, за трепангом, покупали сушеного трепанга, продавали в обмен на это металлические наконечники копий, стрел, веревки, мешки. То есть такая стандартная торговля с туземцами более развитой цивилизации. И это фактически единственные металлические предметы, которые использовали аборигены. Никакой добычи металлов, естественно, на территории Австралии не происходило. Интересно, наверное, да, вопрос, почему достаточно мощные государства Полинезии, которые так хорошо, так сильно влияли в итоге на Индокитай, все время на Индокитай заглядывались, почему они не двинулись на юг? Почему там же, в общем, было совсем свободно, да, огромный континент, почти нет населения. Почему индонезийские государства или там яванские не присоединили к себе Австралию в ранние средние, например, века? Что объяснение очень простое. Объяснение у нас есть с Женей на трех картах. Вот первая карта, которую Женя может показать, это карта волнений. Да, вот посмотрите внимательно. Да, куда направлены гребешки волн? Да, если там вам хорошо видно на вашем экране, вы это увидите. Гребешки волн, в общем, направлены на север. Они идут с юга на север. То есть, если вы двигаетесь с острова Ява, с острова там Цейлон, Суматра на север, вы, во-первых, двигаетесь вдоль земли все время, что очень удобно. И, во-вторых, вы двигаетесь в меньшем волнении, и волнение вас гонит на север. Поэтому вам, естественно, распространять ваше влияние в сторону севера и искать возможности жить там. Сейчас, прошу прощения. Движение с Филиппин на острова Индонезии, как видите, тоже идет, потому что там волнение идет на запад, и там это движение для австронезийцев было тоже естественным. Движение на юг – это либо движение по очень высокой волне Индийского океана, видите, оно как сильно отличается по мощности, да? Либо это движение против волны в там, Тиморском море и от Новой Гвинеи. И это тоже неудобно. Вот. Следующая карта – это ветра. Вот посмотрите, преимущественная карта ветров какая. Действительно, с Австралии и до островов Индонезии дуют очень мощные встречные ветра. А внутри, между островами Индонезии, во-первых, видите, намного спокойнее, во-вторых, эти ветра тоже, если они дуют, они преимущественно дуют на север. И на север легко под этим ветром идти. Ну, а если вам нужно вернуться на юг, вы будете идти там, в основном вдоль побережья, все равно вдоль побережья ветров в основном нет. Вот. Ну и, наконец, карта течений. Да, вот посмотрите, да, между островами индонезийскими течение слабое, вдоль берегов можно плыть вообще практически без течений, какие мощные идущие на запад и на север течения между Австралией и между островами. Да, то есть отдельные торговцы через эти течения пробивались за Трепаном. Большой, серьезный, экипированный, хороший флот для захвата территории, для обустройства было бы слишком дорого, долго и тяжело сооружать. И, в общем, те торговцы, которые приходили с берегов Австралии, скорее всего, сообщали, что ничего интересного на этих берегах нет. Больше, чем, так сказать, трепангом там торговать нечем. Тропические леса, тяжелое проходимое пространство, тяжело проходимое пространство. И так или иначе, никакого решения относительно экспансии на юг у этих государств принято не было. Единственное, что удалось австронезийцам принести в Австралию, это дикое просо. Скорее всего, они занесли, конечно, просо одомашненное, да, пшено, но будучи, как сказать, распространенным в Австралии, оно одичало, австралийцы не занимались еще раз сельским хозяйством. На самом севере Австралии это просо стало произрастать, и аборигены даже стали его собирать, как дикое просо. Но не одомашнили, не стали его выращивать, не стали его высаживать. Вот эта история натуральной Австралии, живой Австралии, аборигенов. На начало 17 века по, ну, сравнительно косвенным подсчетам, да, будем считать, что они достаточно верны, всего на всей территории Австралии жило около 300 тысяч местных жителей аборигенов. Значит, посчитайте, да, сколько? 600 языков и 300 тысяч жителей, да, сколько примерно представителей одного языка, да, было. В общем, совсем немного, да, порядка 5 тысяч, да, в лучшем случае. Вот. В 1606 году до Австралии добралась голландская экспедиция под руководством Вильяма Джонсона. Высадилась она в Австралии впервые. Это произошло на 80 лет позже, чем была открыта Новая Гвинея. Представляете, какие были удивительные времена, 17 век. Новая Гвинея была на картах, и человек мог родиться, прожить долгую жизнь и умереть в состоянии, когда Новая Гвинея на карте есть, а Австралии на карте вообще нет. Хотя между ними расстояние там сколько-то, 140 миль, по-моему, да, в каком-то месте. Вот. Но так или иначе, они доплыли до Австралии, назвали они этот континент со всей присущей им фантазией Новая Голландия, составили карту северного и части западного берега и уплыли, потому что они не обнаружили там ни людей, ни чего бы то ни было интересного для того, чтобы что-нибудь там делать. Испанцы появились там немножко позже, точно так же приплыли, останавливались на мелких островах у западного побережья Австралии, тоже назвали этот континент, назвали его Австралия де Спириту Санто, Австралия Святого Духа. Австралия, потому что южная, да, но они не просто так назвали ее Австралия, не просто потому что южная, а потому что в этот момент Испании правила австрийская династия. Австрия – это давнее название Österreich, да? И в честь принцессы, которая должна была унаследовать престол, они назвали этот континент Австралией. Европейцы посещали Австралию дальше в течение 150 лет без всяких попыток организовать поселение на континенте. Хотя теоретических планов было много. Доклады писали и голландцы, и англичане, и французы, и даже у шведов появился в какой-то момент в правительстве доклад о том, что можно колонизировать Австралию. Но все это клалось под сумку, потому что в конечном итоге далеко, тяжело и непонятно зачем. Австралийское побережье представлялось частью пустынным, частью покрытым джунглями с малярией, необитаемым и неинтересным ни с политической, ни с экономической точки зрения. Австралия официально в международном плане считалась terra nullius, то есть территория, на которую высадиться можно, но она никому не принадлежит вообще. Никто не предъявляет на эту территорию своих прав. Наверное, больше всего это сейчас напоминает ситуацию с Луной. Тоже на Луне тоже бывали люди. Про колонизацию Луны мы очень много говорим. Очень много проектов есть. Никто эти проекты осуществлять не хочет. Далеко, долго и совершенно непонятно зачем. Только в 1772 году, смотрите, 1606 Австралия открыта, 1772 год, да, это примерно как от революции 1848 года до сегодняшнего дня расстояние. Да? В 1772 году экспедиция французов случайно встретила в Австралии местных жителей. Целых две штуки, одного из них убило. Ну, это нормальное поведение европейцев в этой ситуации, в те времена. Вот. То есть только в 1772 году оказалось, что в Австралии есть местные жители. Я думаю, что несмотря на то, что там оказались местные жители, тем не менее Австралия была бы еще долго никому не интересна, если бы не событие, которое произошло в 1776 году. Ну, Жень, вы наверняка знаете, что произошло в 1776 году. Это одно из крупнейших событий историческое. Штаты объявили о своей независимости. Соединенные Штаты Америки в 1776 году, 4 года, как мы знаем, что австралийские аборигены существуют, объявили о своей независимости. Это в корне поменяло ситуацию в Великобритании и в корне поменяло отношение Великобритании к Австралии. Не потому, что Британии нужна была австралийская территория, не потому, что Британии нужны были австралийские богатства, не потому, что Британии нужно было стратегическое положение на Тихом океане, а потому, что в Британии было слишком много заключенных, слишком много преступников. Сейчас я попробую объяснить, о чем идет речь. Если вы помните историю Британии, то наиболее серьезный элемент истории Британии, который изучают даже в российских школах, это история так называемого огораживания. Огораживание – это серьезное изменение хозяйства в Великобритании. Началось оно в начале XVI века, когда классическое традиционное земледелие, выращивание овощей, злаков, ну, я хотел сказать фруктов, но в Британии фруктов не очень много, да, в основном овощей и злаков, стало уступать место выращиванию овец и экспорту шерсти. Почему это происходило? По двум причинам. Во-первых, потому что Испания создала свои колонии в Южной Америке, стала вывозить оттуда золото и серебро. И как классическая ресурсная страна перестала производить внутри себя товары, потому что золото и серебро есть, да, больше ничего не надо, и стала закупать в том числе шерсть и даже мясо у других стран. А Британия не очень удобная с точки зрения того, что здесь далеко не лучший климат для выращивания сельскохозяйственных продуктов, невероятно удобна для овцеводства, потому что здесь великолепный климат для выращивания травы. И очень большие пространства, сравнительно плоские, для того, чтобы разводить овец. И британцы тут же подхватили это и стали продавать шерсть, увеличивая овцеводство. И техническим стимулом к этому был так называемый Dissolution of Monasteries Act 1536 года, когда король Генрих VIII британский распустил монастыри и отобрал земли монастырей. У монастырей было очень много земли. Монастыри использовали землю для выращивания в основном продуктов питания себе же на пропитание. Они не думали так далеко, да, чтобы создавать экспортные товары. А после того, как эта земля попала в руки более эффективных владельцев, эти эффективные владельцы стали думать о прибыли, разумеется. И, конечно, значительно больше прибыли приносило производство шерсти. Ну и вообще производство овец, да, если говорить про сырье. Вот. И огромный рынок испанский возник. И с огромной скоростью начало увеличиваться овцеводство, но овцеводство требует консолидации земель. Что вы капусту можете выращивать на маленьком участке земли, а овце нужно пастбище. Вы можете выращивать много овец, но это много овец должно находиться на большом пастбище. И кроме того, это не только требовало пастбище, это требовало еще совершенно другой квалификации труда. Не крестьян, которые пахали землю, сыпали семена, да, там и сажали овощи или злаковые, а значительно более продвинутой цепочки. Вам нужно уметь создавать карман для овец, вам нужно уметь их пасти, вам нужно уметь обрабатывать мясо, обрабатывать овечью шкуру, вам нужно уметь стричь шерсть, обрабатывать шерсть, превращать ее в шерстяную нить и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть это значительно более сложный процесс. Результатом этого процесса стало огромное количество высвобожденных от труда крестьян, в том числе крестьян монастырских, в том числе монахов, которые составляли 1,5% взрослого населения в тот момент. Они остались не у дел. И достаточно серьезное сокращение потребности в труде, потому что овцеводство все-таки является значительно более labor-intensive. Здесь вы больше производите там, единицы труда. Люди, соответственно, оставались без земли, потому что земля у них выкупалась, отнималась, да, там и так далее, и без работы. И прямым следствием этого, естественно, был очень резкий рост преступности. Но куда деваться, да? Представляете себе средние века, там 16-17 века, куда деваться крестьянину, который остался без земли, без работы, что ему делать? Да, они начинали бродяжничать, просить милостыню, грабить, убивать, да, и так далее. Британские власти, которые всегда были невероятно разумными, разумно связали рост преступности с ростом бродяжничества и нищенства. И как водится в политике, они запретили следствие. То есть запретили бродяжничество и нищенство, ничего не делая с рынком труда. За счет этого, естественно, уровень преступности еще существенно вырос. Потому что теперь уже все бродяги были объявлены преступниками, даже если они никого не убивали и не грабили. С преступниками этими надо было что-то делать. Классическая методика наказания преступников телесными наказаниями, которая была в Европе и в Британии, да, тогда за преступления против короны карали смертью, а за преступления не против короны карали в основном телесными наказаниями неблагородных лиц. Она оказалась, что она совершенно не действует, потому что никакое телесное наказание не действует бродягу оседлым, а преступника честно. Тогда в Британии придумали инновацию. Я, к сожалению, не знаю, кто придумал. Это великий был человек. Он придумал тюрьму. В Британии стали организовывать тюрьмы и исправительные работы для заключенных. Но дальше наступил 17 век. 17 век – это сложный политический век в Британии. Это век Гая Фокса, это век войны епископов, это долгий парламент, это славная революция, Glorious Revolution британская. В Британии очень много политических заключенных. В Британии продолжает быть очень много заключенных, бедных, нищих, бродяг, грабителей и кого угодно другого. Чтобы содержать их в тюрьмах, тюрьмы надо строить. Не только строить тюрьмы, надо тюрьмы охранять, надо заключенных кормить. Эффективных каторжных работ не хватает, не на что их отправлять. И тут как раз появилась Америка. Колонизация Америки – отличное решение вопроса о том, что делать с заключенными. Следующее изобретение в части работы с заключенными состояло в том, что их можно отправлять в Америку. Там фронт работ был очень значительным, там надо было все строить, делать с нуля, и туда стали отправлять очень большое количество заключенных. Надо сказать, что и отправки в колонии тоже стало не хватать в какой-то момент. В конце 17 века Британии пришлось пойти на следующий уровень инновации и существенно расширить список преступлений, за которые Британии казнили. Ну, чтобы не кормить потом заключенного, никуда не отправляться. Казнили, в частности, ну, за убийство, понятно, за поджог. Казнили за подлог. Казнили за вырубку деревьев. Сейчас сложно вырубать деревья в Лондоне. Нужно обращаться в канцл, чтобы тебе утвердили вырубку. Но вот если бы это был 17 век, то лишнее вырубленное дерево – это смертная казнь. За кражу скота, за разрушение дорог, за любое разрушение дорог. Дырку пробил на дороге – тебя казнят. Кстати, за кражу кроликов. Кролики были уже тогда достаточно ценными, их особенно не разводили, практически не разводили, да, их стали разводить в 19 веке. Но они жили на землях, да, их красть было нельзя. За, вообще говоря, кражу из кармана стоимостью примерно 30 фунтов стерлингов. 30 фунтов стерлингов – это сейчас стоимость ланча в кафе. Вот за кражу стоимости ланча казнили в это время. Если вы выходили на улицу ночью с закрытым маской лицом, но ковида тогда не было, да? То за это полагалась смертная казнь. Страшно очень, потому что ведь это было от вас. Вот. Кстати, незамужняя женщина, которая родила мертворожденного ребенка и скрыла это, тоже подлежала смертной казни. За кражу затонувшего корабля тоже была смертная казнь. Вообще, в 1688 году преступлений, карающихся смертной казнью, было целых 50. В 1815 их было 215. Вот примерно такая проблема с количеством заключенных была в это время. Вот. И на фоне всего этого, на фоне этой тяжелой ситуации с заключенными, которых некуда девать, в 1776 году Штаты объявили о независимости и, естественно, перестали принимать заключенных из Британии, потому что кому нужны чужие заключенные? В Британии в течение пары лет были заполнены полностью не только все тюрьмы, но и все баржи и корабли, которые Коронесу удалось скупить у владельцев и переоборудовать под тюрьмы. То есть в какой-то момент, в конце 18 века, в Британии практически все плавучие средства, которые не были задействованы напрямую в международной торговле и в обороне все бы использовались как тюрьмы. Вот сейчас вдоль большого угольного канала в Лондоне стоит очень много маленьких барж, которые используются под квартиры. Кстати, такая баржа стоит где-то 150-200 тысяч фунтов, и там вполне комфортно жить. Ты живешь себе на канале, приятная баржа, у тебя как бы свой домик, и можешь поплавать еще, там можно плавать по каналу. Так вот, в те времена, ну, правда, канала этого еще не было, но в те времена вдоль Темзы стояли такие баржи, на которых просто содержались арестанты, потому что их было девать некуда. Целых 10 лет потребовалось британцам для того, чтобы ситуацию осмыслить. И в 1787 году первых 778 заключенных, около 300 охранников, матросов и обслуживающего персонала на 11 кораблях отправились из Британии в Австралию основывать там первую колонию для заключенных. И, кстати, видимо, в России слово «колония», которое мы употребляем, там, отправили в колонию, да, как место заключения, наверное, происходит от вот этого смысла, да, британского. Это тюрьма, которая находится далеко и где работают. Первая колония располагается в Сиднейском заливе. Сидней – это крайний восток Австралии. Да, потом там появится штат под названием Новый Южный Уэльс вокруг Сиднея. В это время путь до Сиднейского залива по морю занимал около 250-270 дней. Ну, кажется, на Луну сейчас лететь быстрее. Дороже, но быстрее. Первая и вторая экспедиции с отправкой заключенных в пути потеряли около четверти пассажиров. Да, настолько это трудная была экспедиция. Но так или иначе, колония, которая была основана там под руководством Артура Филиппа, капитана первого флота, он так и называется сейчас First Fleet, и о нем австралийцы хорошо помнят. И те самые 11 кораблей. Колония выжила и начала развиваться. Уже где-то через 5-6 лет после основания колонисты не только обеспечивали себя продуктами питания, но и занялись разведкой, в том числе полезных ископаемых. Но в первые годы эта разведка была не так успешна. Да? Чего не сказать про последующее время, об этом мы тоже еще, конечно, поговорим. В 1807 году была основана вторая колония на Тасмании. Но уже к 1803 году первая колония производила больше еды, чем требовала самой колонии. То есть, видимо, Артур Филипп был очень успешным строителем колонии, бизнесменом. Вот. А к 1803 году, кстати говоря, часть заключенных уже успела отсидеть свой срок и освободиться. Ну, и освобождаться-то они освобождались, они, наверное, хотели обратно в Британию, но поди отправься обратно в Британию, да? Это далековато. И они оставались жить рядом с колонией. Проживало в 1803 году в колонии и вокруг колонии свободных людей уже больше, чем заключенных. Дальше эта ситуация стала идти по нарастающей. Прибывали заключенные, а заключенные, которые освобождались, плюс отслужившие свой срок солдаты и охранники, далеко не всегда чисто физически могли выбраться из Австралии, оставались в Австралии и селились вокруг, создавая, ну, некоторое пространство, да, примерно как и в Америке это в свое время было, пространство, на котором формировалась такая как бы британская среда вовне Британии, пространство, которое потихоньку формировало свою экономику. Британское руководство из Лондона, надо сказать, вело очень разумную политику с точки зрения отношения к этим колониям. Их потихоньку становилось больше. Единственную серьезную, в каком-то смысле красивую британского стиля ошибку Лондон совершил в 1806 году. Когда у Артура Филиппа закончился срок губернаторства, он отправился обратно в Британию, корона назначила на место губернатора Австралии Уильяма Блая. Я не знаю, Дженни, вы знаете, кто такой Уильям Блай? Это очень известная историческая фигура, но известна она в основном по литературе. Есть такой блестящий совершенно художественный фильм американский, который называется «Баунти». Я очень советую посмотреть. Посмотрите, старый, там играет Энтони Хопкинс, играет Блая как раз, там Мел Гибсон играет его, так сказать, его антигероя главного. Это фильм про корабль «Баунти». Действительно, капитан Блай был командиром корабля «Баунти», большого корабля британского, который отправился к островам Полинезии за рост ткани хлебного дерева. На этом корабле из-за, ну, скажем жестко, из-за упрямства и тупости капитана Блая вспыхнул мятеж. Капитан Блай был высажен в шлюпку и добрался до одного из островов Полинезии и остался жив, а его матросы и офицеры угнали корабль на остров Питкэрн. И остались там, и жили они там достаточно тяжелой жизнью, и когда туда пришли через несколько десятков лет уже европейцы, там практически никого не оставалось из тех, кто совершил мятеж, но оставались их дети. И до сих пор там некоторые потомки этого экипажа живут на острове Питкэрн. Но так или иначе, в некотором смысле капитан Блай проявил себя плохим капитаном, спровоцировавшим мятеж на Баунти. Еще раз посмотрите этот фильм, это великолепный фильм. У Робера Мерли есть роман, посвященный этому, он называется «Остров». Тоже великолепный роман, очень, очень приятно его читать. Но так или иначе, вот этого самого Блая, который спровоцировал фактически мятеж на Баунти, назначили губернатором Австралии. И, как говорят англичане, guess what, через несколько лет, через 6, если быть точным, лет, в Австралии вспыхнул мятеж против губернатора Блая. Видимо, он ничему не научился после мятежа на Баунти. И губернатор Блай был арестован местными мятежниками. И вот тут, надо сказать, Лондон проявил себя очень разумно. Он отозвал Блая, назначил другого губернатора, который был значительно более лоялен к местным офицерам, местным чиновникам. Надо сказать, что офицерский мятеж против Блая случился потому что Блай пытался централизовать контрабанду, которая поступала на территорию колонии. Морские офицеры, они очень быстро наладили поставки рома из Индонезии, поставки других товаров в обход таможни государственной. И неплохо на этом начали зарабатывать. В этом участвовал даже главный местный военный врач активный. Он же был одним из лидеров мятежа. Вот. Будущие губернаторы уже таких глупостей не делали. Они никак не участвовали в пресечении контрабанды. И за счет контрабанды, и за счет того, что в Австралии были огромные неосвоенные территории, и офицеры, и бывшие заключенные достаточно легко получали участки земли, и достаточно легко начинали вести на них сельское хозяйство. Опять же, в районе Сиднея в первую очередь, да, и потом в Тасмании, и потом в других колониях. Мы об этом еще поговорим с вами. За счет этого колония достаточно активно развивалась и достаточно активно богатела. Сам же Блай, надо сказать, он не так просто провел в Австралии 6 лет. Жена его оставалась в Лондоне, она решила не отправляться в такое длинное путешествие. 6 лет она честно ждала мужа и скучала. В Австралии за это время родилось примерно дюжина мальчиков, которые все были названы двойным именем Уильям Блай. Есть слух, что все это были незаконные дети губернатора Блая, и условием того, что он помогал матери со стороны губернатора, было то, что дети получали имя Уильям Блай. Впоследствии Блай присоединилась к фамилии потомков этих мальчиков. И вот в 2015 году премьер-министром Австралии стал Малком Блай Торбелл. То есть, похоже, незаконный потомок того самого губернатора Блая, известного нам по фильму «Баунти» и по роману Мерля «Остров». Вот давайте мы на этом месте с вами остановимся, на этих тонких подробностях из личной жизни губернатора Блая. И следующую нашу с вами передачу начнем уже с разговора о активной колонизации Австралии и о развитии Австралии в XIX веке. Там есть очень много о чем поговорить и очень много интересного.
Спасибо большое, Андрей Андреевич, за такой интересный рассказ. Это был Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова, и мы будем ждать вас в следующий вторник в 11 утра.
Спасибо, Женя. Спасибо всем. Всего хорошего.